Конгресс США требует к 1 апреля вывести большую часть войск из Ирака.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Эксклюзивное интервью с адвокатом Борисом Кузнецовым, который, опасаясь ареста, уехал из России. Известный диссидент Владимир Буковский о своих политических планах. Эмиль Кустурица поставил в Париже оперу «Время цыган». Некоторые другие темы, обзор европейской прессы, наши постоянные рубрики до конца этого часа информационной программы «Время свободы». Итак, первая российская политическая тема этого часа нашей программы. Владимир Буковский, известный советский диссидент и политэмигрант, живущий в Великобритании, который около 2 месяцев назад заявил о своем намерении стать кандидатом от оппозиции на предстоящих в 2008 году президентских выборах в России, подал документы на оформление российского паспорта. Моя коллега Вероника Баде позвонила ему в тот момент, когда Владимир Буковский был около российского посольства в Лондоне, куда он принес необходимые документы. Предупреждаю, качество записи не очень хорошее, Буковский говорил по мобильному телефону.
Владимир Константинович, вы подали документы на получение нового российского паспорта.
Ну, собственно говоря, на продление паспорта. У меня паспорт есть, его срок истек 10 лет назад. То есть он просрочен на 10 лет. Вот и все.
Когда вы рассчитываете получить паспорт и насколько велика, на ваш взгляд, вероятность, что вы его получите?
Работники консульства были очень любезны, и у меня не возникло подозрения, что они почему-либо мне откажут. Они сказали, что выдадут мне в течение 3, максимум 4 недель.
А, кстати, почему у вас был просрочен на 10 лет российский паспорт?
Ну, я не интересовался этим совершенно. Я перестал ездить. Хотел поехать пару раз по английскому паспорту. Мне не дали визу. Я так понял, что я не въездной. И больше не занимался этим вопросом.
Вы полагаете, что сейчас будет иначе? То есть вы получите паспорт и въедете в Россию?
Ну, мое дело попробовать. С точки зрения закона, у них нет оснований не продлить мой паспорт.
Вот вы получите российский паспорт. Что вы собираетесь делать дальше?
Я собираюсь поехать где-то осенью, приурочить это к еще там всяким событиям в России, и поехать туда, поучаствовать в дебатах, в обсуждениях, посмотреть на настроение общества.
Вы были выдвинуты кандидатом в президенты России от демократической оппозиции в мае этого года. Скажите, какова была тогда ваша реакция на это событие, и изменилось ли с тех пор ваше отношение к ситуации?
Ну, тогда я дал письменный ответ и мотивировал свое согласие именно необходимостью помочь демократической оппозиции, помочь им отстроиться, структурироваться, усилиться. И так я к этому и до сих пор отношусь. У меня нет особых иллюзий. Скорее всего, никакой избирком меня не зарегистрирует как кандидата. У них для этого очень много легальных зацепок. И пока будешь разбираться с Конституционным судом, уже и выборы пройдут. Так что, в принципе, они могут это дело легко заволынить. Но, тем не менее, я хочу поучаствовать в этом, чтобы помочь оппозиции отстроиться. Набрать силу, структурироваться, чтобы оппозиция у нас, наконец, была силой в обществе. Не может она жить без сильной оппозиция. Это плохо для страны.
А почему сейчас этого не происходит? Что мешает?
Ну, не забывайте, что режим сейчас на сегодняшний момент в России довольно репрессивный. Введено много законодательных ограничений, делающих оппозиционную деятельность весьма трудной, а иногда и опасной. Растет число политических убийств, вводится закон об экстремизме, понятие, которое юридически расшифровать невозможно, и так далее. То есть в этих условиях, конечно, большое количество людей просто боится как-либо участвовать в политике. Это с одной стороны. С другой стороны, понимаете, для того, чтобы возникала оппозиция, нужно противостояние в обществе. Оно на пустом месте в спокойное время не возникает, оппозиция. Она возникает в процессе борьбы. Вот выборы представляют такую возможность. Это некая борьба. И вот в процессе такой борьбы отстроить оппозицию легче, чем спокойное межвыборное время.
Как вы смотрите на ситуацию в стане российской оппозиции, в частности, вот на последние события? Разлад в коалиции «Другая Россия».
Ну, оппозиция у нас всегда была очень раздробленная и очень маленькая. Были маленькие партии, которые в одиночку никогда ничего не могли бы добиться, а соединяться и выставлять единого кандидата не соглашались. Это всегда был минус оппозиции, их слабое место. Ну, вот так и осталось теперь. Нового в этом ничего нет. Тем более, что «Другая Россия» пытается сделать вещь очень сложную. Объединить людей почти противоположных взглядов. Это хорошо и можно сделать, когда речь идет о защите института свободных выборов. выборов. Вот с такой целью можно объединиться с кем угодно. А идти на выборы с кандидатом от таких разнообразных и противоположных сил очень трудно. Я боюсь, им не удастся выдвинуть единого кандидата.
Какова ваша президентская программа?
Ой, об этом еще рано говорить. Мы тут с приятелями разрабатываем ее. Я думаю, к осени я уже ее где-нибудь опубликую в интернете.
Ну, скажем, на чем она основывается, основная идея?
Идея основывается на том, что нужны институты демократии в обществе, и их надо отстраивать. Принцип управления, принцип администрирования, который сейчас установлен в России, с моей точки зрения, ведет страну к катастрофе. Нужна широкая федеративность, нужно восстановить избирательные институты на местах, в регионах. То есть нужно делать вещи обратные тем, которые делало 10 лет нынешнее правительство.
А как вы полагаете, насколько нужна российскому народу на данный момент демократия?
Демократия нужна любому народу. Если этот народ не понимает, что она ему нужна, то плохо его дело. Без демократии ничего никогда не создашь.
Ну тогда я по-другому поставлю вопрос. Как вы полагаете, насколько российский народ осознает, что ему нужна или не нужна демократия?
Ну, наша задача помочь им это осознать. Если они это осознают недостаточно, наша задача им это объяснить. Устойчивая система не может быть недемократической. Только когда общество участвует в управлении государством и участвует активно, энергично, только тогда создается ситуация устойчивая в стране. Сегодняшнюю ситуацию в России я устойчивой назвать не могу.
Как бы вы охарактеризовали эту сегодняшнюю политическую ситуацию в России?
Кто-то вот очень точно назвал ее демократура. Вот она и есть, демократура.
В какой степени вы, по вашим собственным представлениям, являетесь выразителем интересов российского народа?
Это мы увидим в процессе дебатов, предвыборной кампании, обсуждений платформ. Насколько, никто не знает на сегодняшний день. Сейчас очень трудно установить, что думают люди. Они, с одной стороны, перестали отвечать правду на опросах, с другой стороны, опросы эти поддельные. Я вот приеду, поговорю, поучаствую в каких-нибудь дебатах, похожу по улицам, и тогда вам скажу.
На данный момент кого вы считаете наиболее вероятным кандидатом в президенты?
Скорее всего, конечно, и нынешнему режиму удастся провести наследника с той же легкостью, с какой в свое время Ельцин провел Путина. Если все останется, как оно есть сейчас, то это наиболее вероятный вариант. То есть будет как бы назначен преемник, и он им станет. Вот что, скорее всего, будет при нынешней апатии общества, раздробленности оппозиции и так далее.
Вот если предположить, что вы станете президентом России, вы собираетесь осуществить свою давнюю идею суда над КПСС?
Я постарался бы это сделать, конечно.
В какой форме?
Это может иметь форму международной комиссии, может иметь форму суда. Это все можно продумать, но это необходимо сделать. У нас до сих пор с прошлым неясность, и поэтому страна так легко усваивает старые мифы коммунистических времен. У них уже брежневские времена чуть ли не самые счастливые, если верить некоторым опросам. Поскольку не было как-то вердикта, осуждения этого режима, его анализа, вскрытие его преступлений публичного, да, этого ничего не произошло. Ну, поэтому все и забылось, и пошли мифы опять. Без этого, я боюсь, никогда мы не сможем смотреть в будущее, пока мы не разгребем прошлое.
С Владимиром Буковским беседовала моя коллега Вероника Бадем. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокат Борис Кузнецов не исключает, что попросит политического убежища за рубежом. В Багдаде погиб корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс», иракский журналист Халид Хасан. В автокатастрофе в Северной Осетии погиб уполномоченный по правам человека и координатор Московской хельсинской группы в этой республике Юрий Сидаков. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать в интернете на сайте www.svoboda-news.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Возвращаясь к новости о Борисе Кузнецове. Напомню, что в отношении адвоката Тверской суд Москвы собирается возбудить уголовное дело по статье «Разглашение государственной тайны». Эксклюзивное интервью с ним минут через пять в этом часе нашей программы в сокращении и в полный вариант в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В эфире «Свободы» в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. У мы продолжим разговор о российских темах в международном аспекте в рамках обзора «Европейской печати». Рядом со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн, который читал свежие газеты. Ефим, здравствуйте.
Я вас приветствую, Кирилл.
Ну, давайте начнем с шума вокруг, очередного шума вокруг Бориса Березовского на этот раз.
Верно. В Москве, значит, процесс с Борисом Березовским, правда, отсутствующим на российской территории. Приведу британскую газету «Daily Telegraph». Газета, правда, кстати, с легким налетом бульварности. Сегодня она публикует статью Адриана Бломфилда с заголовком «Адвокату Березовского абсолютно все до лампочки». Вот отрывок. Александра Дудкина суд назначил защитником Березовского после того, как живущий в Лондоне магнат велел своим личным адвокатам не участвовать в процессе и расценил это судебное дело как фарс, затеянный по политическим мотивам. Для юриста, который 30 лет защищал исключительно бродяг и алкоголиков, возможность представлять в суде интересы самого скандально известного в России человека должна была бы стать кульминацией ничем не примечательной во всех отношениях карьеры. Однако 62-летний Дудкин недвусмысленно постарался подчеркнуть, что такая перспектива его не вдохновляет. Накануне судебного разбирательства Дудкин заявил, что материалы дела не читал, а также не видит необходимости общаться со своим подзащитным. Вот как описывает процесс над Борисом Березовским Адриан Бломфилд из лондонской ежедневной Daily Telegraph. Другая газета, немецкая, издающаяся в Гамбурге, Die Welt, одна из самых уважаемых в Германии газет, помещает статью Михаила Штюрмера под названием «Американцы давят на газ», в то время как русские на тормоз. Это, разумеется, уже не о Борисе Березовском, это уже о косовской проблеме. Мы поймем, что имеет в виду автор, прочитав пару абзацев. Перед саммитом «Большой восьмерки» в Хайлигендамме Запад еще имел какое-то единое мнение по Косово. Начиная с осени, следует проводить план Ахтисари, предусматривающий контролируемый суверенитет. Сегодня Вашингтон призывает подумать до следующего года. Ставки в этой крупной игре, на кону которой Балканы, возрастают. Предполагаемый сдвиг временных рамок вытекает из тех серьезных конфликтов, которые разгораются не только между сербским меньшинством и албанским большинством в Косово, но и между Россией и Западом. Особенно очевидно это стало на саммите восьмерки в Хайлигендамме. Американский президент столкнулся там с осознанием не только потенциального конфликта в самом Косово, но и конфликтов, назревающих вне этого региона, в связи с будущим статусом края. Сначала Буш заявлял о том, что в случае необходимости будет действовать в одиночку, однако после саммита, похоже, советникам президента удалось убедить его в том, что будет лучше говорить об этом с Россией. Таким образом, на нахождение приемлемого компромисса пока что шансов нет. Американцы жмут на газ, в то время как русские на тормоз. Такой образ предлагает нам Михаил Штюрмер в немецкой газете Die Welt.
Давайте от российских тем перейдем к международным. И наверняка пишут драматические истории, связанные с очередным подтверждением смертного приговора иностранным медицинским работникам в Ливии. Там болгарские медсестры и палестинский врач. И вот теперь, хотя и практически предпоследний раз, да, подтвержден этот смертный приговор, все-таки Запад пытается каким-то образом спасти этих людей, и известно, что супруга президента Франции Николя Саркози отправилась в Триполи как-то вызволить их. Что пишут?
Кирилл, судьба этих людей не может не волновать, прямо скажем, всех здравомыслящих людей в мире. В сегодняшней итальянской газете «La Repubblica» за подписью журналиста Джампьеро Мартинотти появилась действительно, статья о том, о чем вы говорите, о том, что первая леди Франции неожиданно посетила Триполи. Сесилия Саркози дважды встречалась с полковником Каддафи, чтобы найти решение, позволяющее избежать исполнения смертного приговора. Супруга главы французского государства беседовала с ливийским лидером и вчера утром, и во второй раз уже вчера вечером. Статья помещена, кстати, в сегодняшнем номере, поэтому речь идет о 12 июля. В период между этими встречами она побывала у приговоренных, затем посетила некоторых из 438 детей, зараженных вирусом СПИД. Некоторое время назад французская пресса говорила о намерении Сесилии играть роль дополняющую супруга на международной арене. И вот поездка в Ливию стала первой возможностью, чтобы испытать способность французской первой леди справиться с подобными функциями. На сегодня у меня все, Кирилл.
Будем надеяться, что эта миссия супруги президента Франции увенчается успехом. Спасибо, Ефим. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Ефим Фиштейн. А мы возвращаемся к одному из громких событий последних дней. Я имею в виду решение или, по крайней мере, намерение известного адвоката Бориса Кузнецова, который, как известно, покинул Россию, получить политическое убежище. Напомню, ранее Тверской суд Москвы постановил, что Кузнецов в ходе защиты клиента, бывшего члена Совета Федерации Левона Чехмахчана, разгласил сведения, составляющие государственную тайну. Не дожидаясь возбуждения уголовного дела, Кузнецов выехал из страны. Напомню также, что среди самых известных клиентов адвоката глава фонда «Образованные медиа» Манана Асламазян, которая тоже недавно покинула Россию. Мой коллега Данила Гальперович взял по телефону интервью у Бориса Кузнецова.
Статуса у меня пока никакого нету. Я по-прежнему остаюсь российским гражданином и российским адвокатом. Но посмотрим, как будут развиваться события. Посмотрим. Если они попытаются что-то сделать с моими сотрудниками, с моей семьей, то я, конечно, буду, видимо, в другом статусе.
Может ли идти речь о том, что вы можете в этом случае попросить политического убежища?
Может быть, не исключаю, но я еще раз говорю, посмотрим, как будут разворачиваться события.
Как вы смотрите на юридическую сторону дела?
Ну, юридическая сторона, это вообще даже говорить об этом смешно. Поскольку я просто выполнял свой долг, обнаружил документы, где незаконно прослушивается и не просто гражданин, а член Совета Федерации. Но вопрос там, виновен он, не виновен, это будет решать суд. Но во всяком случае я сделал максимум того, чтобы, во-первых, вот этот факт был выявлен и он был доказан. А вот этот меморандум секретный, он как раз и содержал доказательства того, что они знали, кого они слушали. Это не просто случайно подключился к какому-то объекту, который был у них под наблюдением, а это бесспорное доказательство того, что они знали. И отправил я не куда-нибудь, там, ни в МОСАД, ни в ЦРУ, отправил в Конституционный суд. Так что я делал все правильно. По закону о гостайне, сведения о нарушении прав человека и злоупотребление должностными лицами к государственной тайне не относится. Я думаю, что, может быть, это элемент мести за книгу, которая у меня вышла 2 года тому назад. Но, вероятнее всего, это для того, чтобы выбить меня из нескольких дел. Дело по защите Манана Асламазян. Это я представляю интересы семьи Политковских. Я не исключаю, что это связано с делом по обвинению Хуцишвили в убийстве Ивана Кивелиди. Потому что там так или иначе везде уши торчат на спецслужб.
Подробнее об истории вокруг адвоката Бориса Кузнецова в нашей программе в 18 часов после выпуска новостей и в итоговом часе времени свободы, который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов, напомню еще раз, по Москве после выпуска новостей. Нашу программу продолжит еще одна российская тема, очень актуальная, историко-политическая. Недавно российские власти объявили о своем решении рассекретить архивы военного времени. За 2 месяца, прошедшие с того времени, некоторые профессиональные историки уже успели понять на практике, что получить для исследование необходимый архивный документ все равно очень трудно, а чаще всего и невозможно. С военным историком, председателем Русского общевоинского союза Игорем Ивановым и побеседовала корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Игорь Борисович, как вы считаете, вот это раскрытие архивов, недавно объявленное, поможет ли оно историкам прояснить белые пятна касательно Великой Отечественной и Второй мировой войны, или все-таки знаний наших и благодаря открытию архивов будет недостаточно?
Приказ номер 181 нынешнего министра обороны Российской Федерации Анатолия Сердюкова называется очень интересно: о рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского флота за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Казалось бы, замечательное событие. Наконец-то и мы, историки, и весь наш народ начнет только узнавать правду о Великой Отечественной войне. Но давайте будем реалистами. Мы с вами живем в стране, которая до сих пор управляется, увы, коммунистической номенклатурой, увы, КГБ, и управляется теми же самыми методами. Поэтому вот как бы уже рассекретили архивы, относящиеся к Великой Великой Отечественной войне, а что же на самом деле? Давайте обратим внимание на то, что рассекречиваются только документы 41-45 годов. Но ни слова не говорится о 39-м и 40-м. А ведь война, Вторая мировая, началась не в 41-м году. Нас-то, историков, очень интересует и 39-й и 40-й год, потому что именно архивы этого периода дают ответ на вопрос, кто есть виновник развязывания Второй мировой войны. И виновник этот, конечно же, наряду с нацистской Германией, это коммунистический Советский Союз. Ответ на этот вопрос, конечно, бы дали архивы 39-40 года. Почему Сталин создал на границах Советского Союза группировку в это время? Ударную. Как началась война? Какие планы вынашивал Сталин и Генеральный штаб накануне Великой Отечественной войны? Этого мы из открытых архивов не узнаем, если архивы 39-40 года не открываются.
А почему, вы считаете, они не открываются?
По-моему, поэтому и не открываются, что ответа на этот вопрос мы сейчас не должны получить. Но это как бы не все. Дело в том, что за рамки этого приказа попадает огромный массив документов, о котором не говорится. Например, под действие приказа номер 181 не подпадают документы Ставки Верховного Главнокомандования и Главного политического управления Красной Армии. Документы особых отделов НКВД, Главного управления контрразведки СМЕРШ, военных трибуналов, войск НКВД. Это все не рассекречивается. Немецкие, румынские, итальянские трофейные документы, которые захвачены были Красной Армией, они тоже не попадают под действие этого приказа. Не все еще нам хотят открыть. Но это только полдела. Есть еще один вопрос. Вот давайте посмотрим, как на практике происходит открытие архива. Вот, казалось бы, 2 месяца уже прошло со времени приказа 181 министра обороны. Выходит приказ, и наши историки уже устремились в архив. Центральный архив Министерства обороны. Туда отправляется, вот скажем, в качестве примера конкретного приведу, известный молодой наш историк, петербургский Кирилл Михайлович Александров, который занимается темой как раз Второй мировой войны, но очень неприятным аспектом для советской власти, для Советского Союза. Это Власов, это Русская освободительная армия. Уже спустя месяц он заказывает документы, относящиеся к 1943 году. Отказ.
Почему?
Потому что на этих документах стоит гриф «секретно». Месяц прошел с момента отдачи приказа, но документы на руки не выдаются.
А что, если стоит гриф «секретно», то приказ, значит, недействителен?
У нас закон как дышло. Да, куда повернешь, там так и вышло. Поэтому здесь ситуация такая. Говорят, что технически рассекретить документы будет довольно сложно. На это уйдут годы. И я сейчас не буду называть источник, но вот по некоторым данным полностью весь массив документов, о которых говорится в приказе, будет рассекречен только и доступен для историков к 2020 году. Это как с судом над КПСС, когда коммунисты после 1991 года себя судили несколько лет, а потом сами себя оправдали. Здесь еще один аспект важный. Ведь гражданские историки не допущены до рассекречивания этого архива. Акция поручена военным историкам, то есть тем, кто занимался хранением этих государственных тайн, то есть эти же самые люди сейчас будут рассекречивать эти документы. Как они это будут делать? Время покажет. Пока мы видим, что документы реально не выдаются.
Спасибо. У нас в гостях был историк, председатель Русского общевоинского союза Игорь Иванов.
Корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольцкая. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 30 минут. И перед тем, как мы перейдем к сводке новостей часа, несколько слов еще об одной теме, политической, украинской. На Украине главные политические партии готовятся к началу предвыборной кампании перед досрочными выборами в Верховную Раду. Мой коллега Виталий Портников в эфире «Свободы» будет обсуждать политическую ситуацию на Украине с депутатом Верховной Рады 5-го созыва Юрием Мирошниченко и лидером Украинской народной партии Юрием Костенко в 7 часов вечера по Москве сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Ну а сейчас, как я уже говорил, сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокат Борис Кузнецов не исключает, что попросит политического убежища за рубежом. Накануне Кузнецов, опасаясь ареста, покинул Россию. В среду Тверской суд Москвы постановил, что адвокат разгласил государственную тайну в ходе защиты своего клиента, бывшего сенатора Левона Чехмахчана. В Багдаде погиб корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс», иракский журналист Халид Хассан. Его убили сегодня по дороге на работу. Больше пока ничего не известно. Вчера в Багдаде были убиты местный фотограф агентства «Рейтер» и его водитель. В автокатастрофе в Северной Осетии погиб уполномоченный по правам человека и координатор Московской хельсинской группы в этой республике Юрий Седаков. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект с требованием вывести из Ирака большую часть боевых частей. Согласно документу, вывод войск должен начаться в течение 120 дней и закончиться к 1 апреля будущего года. Без утверждения президентом Бушем решение не имеет силы. Глава МИД России Сергей Лавров назвал неуместным заявление спецпосланника ООН Марти Ахтисаари о том, что блокирование Москвой резолюции по Косово ослабит международный статус России. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 13 июля.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
13 июля 1968 года. Дневник писателя. Критик Георгий Адамович о романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
Всем известно, какой шум вызвало появление романа Пастернака. Нобелевская премия, статьи во всех крупнейших европейских и американских газетах давно и справедливо было замечено, что не будь на доктора Живаго наложен запрет в Советском Союзе, выход его книги не превратился бы во всесветную сенсацию. Да, бесспорно, доктор Живаго – произведение поэта. Никто, кроме подлинного поэта, не мог бы написать нескольких прекрасных стихотворений, заключающих книгу, некоторых страниц второй ее части. Чувствуется, что автор – человек на редкость искренний, мучительно пытающийся разобраться во всем, чему довелось ему быть свидетелем. Однако, сколько возникает «но», и не говоря уж о нелепом сопоставлении с войной и миром, сколько в этом романе глав, о которых Тургенев по своей привычке не преминул бы сказать, что они воняют литературой.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Перечтем главу, где доктор размышляет о характере своих писаний и признается, дальше я цитирую, что «всю жизнь мечтал об оригинальности сглаженной и приглушенной, внешне неузнаваемой, всю жизнь стремился к выработке сдержанного, непритязательного слога». Непостижимо, почему же Пастернак, с такой проницательностью говорящий о литературном идеале, на всем протяжении своего романа нагромождает сравнения и метафоры, вплоть до того, что снег у него оказывается похожим на белок яичницы глазуньи, весна всходит на волшебных дрожжах существования и так далее. Пастернак, по-видимому, не способен дать ни одного описания, не добавив слов «как» или «будто». Если, по примеру Пастернака, увлечься сравнениями, то можно бы заметить, что доктор Живаго похож на монолог человека, который хотел сказать что-то чрезвычайно важное, но сбился, запутался и чуть ли не похоронил свой замысел под цветами безудержного и однообразно вычурного ораторского красноречия.
Критик Георгий Адамович о романе Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Радио «Свобода». 13 июля 1968 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
От истории русской литературы и «Радио Свобода» вернемся к новостям, однако продолжим именно культурную линию. О новостях культуры расскажет мой коллега Игорь Померанцев.
Испанская береговая охрана перехватила американское судно Ocean Alert пароходства «Одиссей», которое вышло из британского порта Гибралтар, расположенного на юге Испании. В настоящее время корабль находится в испанском порту Альгесирас. Операция связана с претензиями Испании на сокровища, поднятые судном Ocean Alert со дна Атлантического океана. В свою очередь, пароходство и британские официальные лица в Гибралтаре утверждают, что корабль задержан не в испанских, а в нейтральных водах. 18 мая пароходство «Одиссей» объявило об открытии клада на дне Атлантического океана в обломках старинного галеона. Стоимость клада оценивается в 500 миллионов долларов. Испанские власти полагают, что сокровища либо находились в испанских водах, либо оказались под водой в результате кораблекрушения испанского судна. К Камбоджийский художник Ван Нат, переживший геноцид во время правления красных кхмеров, открыл в Пномпене выставку картин, изображающих печально известную тюрьму С-21. В 1975-1979 годах в этой тюрьме подверглись пыткам 16 тысяч человек, включая женщин и детей. Впоследствии они были казнены. Из всех узников выжили 14 человек, включая Ван Ната. Ему удалось спастись, поскольку кхмеры приказали ему писать портреты вождя военизированных структур коммунистической партии Камбоджи Пол Пота. По словам художника, его цель – рассказать молодежи о диктатуре и убийстве невинных людей. Фирменная сеть крупных книжных магазинов «Borders» в Англии сняла с продажи в отделах детской литературы книгу комиксов «Тинтин в Конго» бельгийского художника Эрже, впервые выпущенную в свет в 1931 году. Претензии к книге предъявил покупатель, который заявил, что она носит расистский характер. Эти комиксы и прежде подвергали критике защитники прав человека и животных. Серия книг о юном репортере Тинтине переведена на 77 языков и издана общим тиражом 220 миллионов экземпляров. «Borders» намерен и впредь продавать «Тинтин в Конго» в отделе литературы для взрослых. Королева Дании Маргарета II выступила в качестве художника по костюмам в балете по сказке Ханса Христиана Андерсена «Огниво». Премьера спектакля состоится в субботу в театре «Пантомимы» в столичном парке Тиволи. Это уже третья дизайнерская работа королевы в спектаклях по сказкам Андерсена. Болгария обратилась к Греции с просьбой вернуть серебряные блюда XIV века, выставленные в трех греческих музеях. Болгария утверждает, что эти блюда украдены и нелегально вывезены из страны. Речь идет о 13 артефактах, каждый из которых оценивается в 368 тысяч евро.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Продолжим разговор о культурных событиях. В Москве в Государственном центре современного искусства был представлен музыкально-кинематографический проект «Колыбельная Москве». В основу проекта лег документальный фильм Михаила Кауфмана и Ильи Копалина, снятый в 1927 году, а музыкальный контрапункт к фильму сочинили 4 современных московских композитора. С двумя из них в Центре современного искусства побеседовала Тамара Леренкова.
Участвовавших в проекте композиторов Юрия Каспарова, Дмитрия Курлянского, Кирилла Уманского и Антона Сафронова, несмотря на разницу поколений, объединяют два обстоятельства. Все они пишут современную академическую музыку, каждый в своей собственной, достаточно известной в музыкальном мире манере, и все они москвичи. Поэтому фильм «Москва» Кауфмана и Копалина для них не просто документальное свидетельство о времени, а еще и пространство, в котором они продолжают жить. Об идее проекта я попросила рассказать композитора Юрия Каспарова.
«Москва 27-го года. Мы эту Москву узнаем только по книгам, по документальным кадрам, по рассказам. То есть мы очень субъективны в наших оценках. По нашему разумению, и эта концепция роднит нас всех четверых композиторов, этот фильм как раз касается той удивительной точки временной, когда еще было все хорошо и могло бы сложиться совсем не так, как сложилась вообще жизнь в нашей стране и в Москве в частности. Потому что 27-й год, уже НЭП, еще нет Сталина, нет репрессий и так далее. Поэтому основная идея – это идея ностальгическая».
Фильм Кауфмана и Копалина даже по современным меркам очень непрост. В нем много не всегда очевидной современному зрителю символики, неожиданных ракурсов, подтекстов. Нередко ритм его меняется, дробится. И я попросила другого автора, Дмитрия Курлянского, рассказать, по какому принципу он подбирал к визуальному ряду свой контрапункт.
У меня вообще никакого отношения картинка к звуку не имеет. Я озвучивал следующее. Эта картинка, я хотел ее замедлить звуком и создать ощущение сна такого, как будто картинка идет сквозь фильтр времени, то есть как будто все во сне происходит. Вот это для меня была задача. Частично она удалась, а частично, мне кажется, я пережал немножечко.
Несмотря несмотря на кажущуюся простоту воплощения, экран с проекцией и ансамбль современной музыки, играющий, что называется, вживую, проект «Колыбельные Москве» – произведение чрезвычайно сложное, требующее синхронизации визуальных и музыкальных событий, очень плотных по своей насыщенности. Тамара Лиленкова для «Радио Свобода. Москва».
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Александр Гостев.
У героев не может быть рейтинга. Рейтинг может быть только у персонажей. Если в России дальше будут закручивать гайки, делая вид, что так и надо, время персонажей может смениться временем героев, пишет московский публицист Семен Новопрудский на сайте газеты.ру в материале под заголовком «Рейтинг Пушкина».
В сегодняшней России уже появилась политическая почва для героев, хотя пока в стране безраздельно царствуют персонажи от Владимира Путина и Максима Галкина до Ксении Собчак и участников «Дома-2». Но уже есть Михаил Ходорковский, имевший шанс оказаться российским Биллом Гейтсом, а оказавшийся благодаря способу и основаниям расправы, учиненной над ним властью, кем-то вроде российского графа Монте-Кристо, персонажа, ставшего героем.
Что делает профессионала, талантливого или даже бездарного человека героем? Реально трудная, а не выдуманная судьба, подчеркивает Семен Новопроцкий. Вольное или невольное противостояние гадким и жестоким обстоятельствам, способность не сломаться.
Вот, например, Михаил Касьянов, первый экс-премьер России, заявивший об открытом противостоянии власти во времена, когда это, мягко говоря, в политической элите не принято. Но не смог, испугался, наверное, дачи жалко, опять же, семья, дети.
В нынешнем медийном и относительно благополучном мире героем, по словам автора текста в газете.ру, может быть только человек, совершающий реальный подвиг. Для таких героев должны быть созданы, в авторитарных или тоталитарных странах, увы, всегда создаются соответствующие внешние условия.
Поэтому я хочу и не хочу, чтобы в сегодняшней России появлялись подлинные герои. Можно ведь прекрасно существовать в золотой середине между героем и персонажем. Вот, например, величайший официально русский поэт Александр Пушкин. По части похождений и пиара в тусовке решительно ведь не уступал Ксюше Собчак. И Лавелас, исправно ведший донжуанский список, и тусовщик. И пикантные политические связи на высшем уровне имел. Сам государь-император по собственному желанию стал его личным цензором. А в кишиневской ссылке, где жилось ему очень даже вольготно, наш персонаж завел роман с женой самого графа Воронцова, главы региональной администрации. А теперь только представьте, как покуражились бы наше развлекательное телевидение или газета «Твой день», повествуя об истории дуэли с Дантесом. Но только от Пушкина остался не рейтинг персонажа, а великие стихи и великая проза. И поэтому, по результату своей жизни, он герой.
Однако, по словам Семена Новопрудского, люди, которые сегодня хотят быть российской элитой, героями нашего времени, ведут себя либо как серенькие мышки, либо как гламурные персонажи.
Героями становятся те, кого можно назвать персонажами. То есть люди, которые там мелькают в медийном пространстве, которые обеспечивают рейтинг и живут ради рейтинга. Но, с другой стороны, мне кажется, что сейчас, к сожалению, поскольку страна, в общем, что бы там ни говорили, скатывается к авторитаризму, возникают условия для появления настоящих героев. Очень важно, чтобы люди, особенно люди, которые пытаются считать себя интеллектуальной элитой или, скажем так, людьми, которые определяют облик страны, чтобы они понимали, что нельзя жить вот рейтингом, что нужно жить в совершенно ином политическом, психологическом и человеческом измерении, что нужно думать о том, как ты выглядишь не перед камерами с точки зрения того, что ты там раскручен или не раскручен, а как ты выглядишь перед базовыми человеческими ценностями. Как ты себя видишь?
Семен Новопрудский. Рейтинг Пушкина. Сайт газета.ру. Александр Гостев. Политика онлайн.
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокат Борис Кузнецов не исключает, что попросит политического убежища за рубежом. Накануне Кузнецов, опасаясь ареста, покинул Россию. В Багдаде погиб корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс», иракский журналист Халид Хасан. В автокатастрофе в Северной Осетии погиб уполномоченный по правам человека и координатор Московской хельсинской группы в этой республике Юрий Седаков. Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выводе из Ирака большей части боевых частей. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. И наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, интервью на экономические темы, анализ ситуации на фондовых рынках, курсы валют в экономической панораме Ивана Трефилова.
Инфляция в России с 1 по 10 июля составила 0,3%, сообщил сегодня министр экономического развития и торговли Герман Греф. Таким образом, по прогнозу другого представителя министерства Андрея Клепача, рост потребительских цен в этом месяце будет на уровне июля прошлого года, когда он составил 0,7%. О том, насколько реальны эти планы финансовых властей, старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Сейчас наступает период, а именно с середины июля до конца августа, начала сентября, когда традиционно снижаются цены на продовольствие, связано это с сезонностью, с новым урожаем. И Центральный банк будет смотреть, насколько вот снижение в этом году будет существенным, насколько оно скажется на инфляции. Если инфляция замедлится, то, может быть, дополнительных мер Центрального банка не потребуется. Если же этого не произойдет, а большие шансы того, что это может не произойти, судя по засухе и довольно-таки консервативным оценкам урожая в этом году, то тогда где-то в сентябре-октябре мы можем увидеть новый виток крепления рубля.
Большинство российских граждан, 61%, в настоящее время не пользуются услугами страховых компаний, тогда как 39% имеют те или иные договоры страхования. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в мае холдингом «Рамир» среди респондентов от 18 лет и старше во всех федеральных округах страны. Среди тех, кто пользуется подобными услугами, 51% имеет договоры обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев, 35% медицинского страхования по месту работы, а 23% пользуются услугами пенсионного страхования за счет компаний, где они работают. Кроме того, 10% участвовавших в опросе заявили, что пользуются услугами коммерческого страхования недвижимости, а 9% – добровольного медицинского страхования. Российский «Газпром» и французская «Тоталь» подписали соглашение о создании совместной компании для работы на первом этапе освоения штокмановского газоконденсатного месторождения, одного из крупнейших в мире. «Газпром» получит в ней 75% участия, а «Тоталь» – 25%. В дальнейшем доля «Газпрома», по словам председателя правления концерна Алексея Миллера, может сократиться до контрольного пакета за счет привлечения еще одного или нескольких иностранных участников. При этом «Газпром» останется владельцем лицензии на разработку, а также собственником всего добываемого газа. Первый этап освоения штокмановского месторождения, расположенного на шельфе Баренцева моря, предусматривает начало поставок газа по трубопроводу в 2013 году, а сжиженного природного газа – в 2014. Ранее «Газпром» планировал участие в этом проекте двух или трех крупных зарубежных нефтегазовых компаний. Однако в октябре 2006 года Алексей Миллер заявил, что концерн принял решение разрабатывать месторождение самостоятельно.
Разработка этого месторождения будет вестись без предоставления права на запасы иностранным компаниям. 100% недропользователем будет выступать и «Газпром», 100% запасов штокмановского месторождения будет принадлежать «Газпрому». При разработке данного месторождения будут использоваться современные технологии, и для этих целей будут привлечены авторитетные международные компании.
Руководитель Министерства экономического развития и торговли Герман Греф считает нецелесообразной замену действующего налога на добавленную стоимость налогом с продаж. Ранее руководитель экспертного управления президента Аркадий Дворкович предлагал сделать это поэтапно в 2009-2011 годах. Однако против этого уже выступили Министерство финансов и Центральный банк. Российский союз промышленников и предпринимателей, как ранее говорил руководитель его налогового комитета Александр Лившиц, также призывает не торопиться с принятием такого решения.
Что касается вот известной темы заменим НДС налогом с продаж, наша позиция такова, что, конечно, вольному воле, но все же НДС это основной налог, за счет его живет бюджет. При всех проблемах с его сбором, возмещением, это известно. И я думаю, надо очень серьезно подумать, чтобы перед тем, как устраивать здесь какие-то революции. Я бы даже сказал так, надо 100 раз подумать, а на 101 раз отказаться от налога с продаж.
Федеральная служба России России по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 1 января по 10 июля запретила поставки продукции животноводства почти с 80 зарубежных предприятий. Такие ограничения, как сообщается, были введены из-за нарушений требований российского ветеринарно-санитарного законодательства. Сейчас не разрешается ввоз животноводческой продукции с 35 предприятий стран Европейского Союза, 19 из Бразилии и 9 из Соединенных Штатов. Также в этом списке мясоперерабатывающие предприятия из Молдавии, Украины и Белоруссии, а также из Уругвая, Чили, Аргентины, Индии, Китая, Вьетнама и Южной Кореи. Крупнейшая в мире металлургическая компания ArcelorMittal подписала меморандум о взаимопонимании с японской Nippon Steel, второй по величине в мире компанией сталелитейного сектора. Сообщается, что в рамках этого партнерского соглашения компании договорились о создании глобального стратегического альянса, а также о расширении действующих совместных предприятий в Северной Америке. Кроме того, компании заявили о намерении продолжить обсуждение проектов, связанных с расширением бизнеса по производству стальных листов, рассчитывая прийти по ним к определенным соглашениям. Курс доллара на сегодня 25 рублей 52 копейки, на выходные и понедельник 25.49. Евро сегодня стоит 35 рублей 13 копеек, курс на следующие дни 35.11. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Франции. Парижский оперный театр «Бастилии» предложил зрителям необычную театральную постановку. До середины июля здесь идет первая в мире панк-опера. Знаменитый кинорежиссер Эмиль Кустурица поставил оперу, название которой возвращает нас к одному из первых его фильмов, ставших знаменитыми «Время цыган». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Руткевич.
Почти все знают Эмира Кустурицу как кинорежиссера, снявшего фильмы «Подземелье», «Жизнь – это чудо», «Черная кошка, белый кот», «Аризонская мечта» и другие. Гораздо меньше Кустурица известен как музыкант, основатель группы «The No Smoking Orchestra». И почти никто до недавних пор не представлял его себе в роли театрального постановщика. Первыми увидели новое творение Кустурицы – панк-оперу «Время цыган» зрители Парижского оперного театра «Бастилия». Эта постановка в некотором роде переложение одноименного фильма Эмира Кустурицы 1988 года. Но в опере «Время цыган» отсутствуют диалоги и речитативы. Все действие строится на последовательности музыкальных номеров, исполняемых на ромском языке в разных декорациях. Рассказывает художественный обозреватель «Радио Франс Интер» Жерар Куршель, побывавший на премьере.
Это музыкальное произведение – нечто среднее между притчей и фарсом. Для Кустурицы музыка всегда была важна в его фильмах. И «Время цыган» – это перевод его музыкального мира, его кинематографа на язык оперы. Сценарий фильма «Время цыган» идеально подходит для театра. Там есть любовная история, жанровые и комедийные сцены, социально-политический контекст, похищение детей и цыганская мафия. Сценарий переложили в отличное либретто.
Либретто для оперы написал Ненад Янкович. Он же внес свою лепту в создание музыки наравне с Дежаном Споровало и Стрибором Кустурицей, сыном Эмира. Все они участники коллектива «No Smoking Orchestra». Видевший фильм «Время цыган» хорошо помнит его саундтрек, написанный Гораном Бреговичем. Но композитор уже давно поссорился с режиссером, и потому мелодии в парижской опере звучат иные. Как утверждают многие зрители, не менее зажигательные, чем у Бреговича. А вот что говорит о своей новой работе сам Кустурица.
Эта опера не слишком похожа на оперу. Такого рода произведение могла бы написать, скажем, британская комик-группа «Монти Пайтон». Опера «Время цыган» чем-то напоминает фильм, и вместе с тем на него не похожа. В опере много панк-музыки, и если бы панк-движение возникло столетием раньше, то существовал бы жанр, к которому я отношу мое произведение, а именно панк-опера. Вообще удивительно, насколько опера и театр в целом позволяют абстрагироваться и дают свободу воображения. воображению. Это намного больше подходит для моих историй, нежели реалистичный мир кино. До такой степени, что я решил вообще больше не снимать кинофильмов, а всерьез заняться написанием опер.
Имир Кусторица славится чувством юмора и в мире кино прослыл чудаком. У себя на родине в Сербии он живет и работает в придуманной и построенной им самим экологической деревне. Он же исполняет обязанности ее мэра. В деревенском театре и проходили репетиции «Времени цыган». Зная все это, видеть время цыган на сцене Парижской оперы, одной из самых консервативных и чопорных в мире, довольно странно. Но пересадка панк-творения на новую почву прошла весьма успешно. Французская публика оказалась не такой уж чопорной. Зрители притоптывают в ритм цыганским мелодиям, бурно радуются появлению на сцене живых гусей и трактора и регулярно стоя аплодируют певцам и музыкантам, что в местной опере скорее редкость. После премьеры 28 июня французская газета «Фигаро» опубликовала статью под красноречивым названием «Кустурица взял Бастилию». А вот что думает сам именитый постановщик о работе с Парижским оперным театром.
Мы очень благодарны директору Парижской оперы господину Жерару Мартье, который позволил нам работать в исключительно хороших условиях. Играть здесь нам, как это ни странно, легко и приятно. Я говорю, как это ни странно, потому что мы совершенно не привыкли работать в таких организованных структурах. И скажу честно, сначала мы волновались, но потом страх прошел, и это вам скажет каждый участник моей труппы.
Не обошлось, конечно, и без казусов. Рассказывают, что Кустурица планировал запустить гусей летать прямо над головами зрителей. Но Жерар Марти попросил его отказаться от этой идеи, объяснив, что во Франции соблюдаются строгие меры по предупреждению птичьего гриппа. И все-таки, чем объясняется столь шумный и неожиданный успех панк-оперы? Помимо оригинальной концепции, веселой музыки и экстравагантных декораций, театральные критики видят во «Времени цыган» удивительное смешение жанров и настроений. В мире Кусторицы серьезное быстро становится легкомысленным, а грустное – смешным. Именно это и покорило публику парижской оперы «Бастилия», которой Кусторица преподнес неожиданный подарок, объявив представление 14 июля, то есть в день взятия Бастилии, бесплатно открытым для всех желающих. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Очередная история Запада и Востока, на этот раз из Франции, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через чуть меньше, чем через 2 минуты, после 2 коротких объявлений, слушайте следующий час нашей программы. Мы откроем его сразу после выпуска новостей разговором о том, можно ли принудительно лечить от алкоголизма. Недавно выступил с подобной инициативой губернатор Ульяновской области. Также мы поговорим о главной международной новости сегодняшнего дня. Палата представителей США, Нижняя палата Американского конгресса проголосовала за законопроект, предусматривающий вывод большей части американских войск из Ирака. Что будет дальше, какие политические последствия этого голосования и некоторые другие темы через уже теперь минуту.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы озабочены ситуацией с правами человека в странах-членах ОБСЕ.
Мы столкнулись практически повсеместно с воровством голосов.
Это долг, и Сербия должна выполнить свои обязательства.
Нас было 30 грузин, сейчас в живых осталось 18.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.